эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен четверти века со дня гибели православного священника Александра Меня, зарубленного в 1990 году, 9 сентября, это был воскресный день. Я не говорю «зарубленного топором», потому что есть одна из самых убедительных версий, что это была заточенная саперная лопатка. Но мне сегодня не хотелось бы говорить об убийстве. Дело следствия уже закрыто, и слава Богу, с христианской точки зрения, потому что найти убийц и начать их судить, кому от этого будет хорошо? Простили и забыли. Мне бы хотелось сегодня поговорить об отце Александре Мине как о пастыре. И прежде всего с теми людьми, кто с ним знаком не был. Потому что четверть века – это действительно уже какая-то совершенно принципиальная дата. Умерли многие из прихожан отца Александра Мине. Появилось новое поколение. У нас в гостях прихожанин, друг, поэт и писатель, прихожанин отца Александра, Александр Иванович Зорин. Но у нас в гостях и двое людей, которые отца Александра не знали, знать не могли просто по своей юности. Это римо-католический священник отец Кирилл Корбунов и протестантский пастор Татьяна Конторелла. Специально для тех, кто не знал отца Александра, я сделал из воспоминаний об отце Александре, которых, слава Богу, много оставили прихожане, такую своеобразную подборку о нем как о пастыре. Потому что мне показалось интересным мнение вот этих людей, уже нового поколения, насколько для них этот опыт значим и существенен. И начну я, пожалуй, с отрывка из мемуара Олега Степурко, нашего приходского, если можно так выразиться, музыканта, джазиста, который в 80-е годы ставил подпольные спектакли, в том числе о святом Франциске Ассизском. И он пишет, что однажды отец призвал меня и Сережу не больше, не меньше, как попросить окультурить московское духовенство. И рассказал трагикомическую историю. После войны загорские хулиганы забавлялись тем, что раскачивали толпу верующих в Успенском соборе. И набитые, как сельди в бочку, старушки против своей воли всю службу качались взад и вперед. И вот я, 14-летний подросток, вспоминал отец Александр, останавливал эти волны тем, что изо всех сил упирался и нажимал в обратную сторону. И вот он попытался предложить, вот то же самое сделать с московским духовенством, чтобы культурно-интеллигентные православные верующие знакомились и пробовали их просветить, потому что семинария давала скорее антиобразование, там учили советской конституции, но не учили пасторству, не учили светским предметам, то есть людей в сущности отупляли. И это в каком-то отношении продолжается по сей день. Воплотить в жизнь эту идею не удалось, вспоминает Олег Степурко. Но мой вопрос не о том, можно ли, нужно воплощать такие идеи, а мой вопрос скорее, вот прежде всего, наверное, отцу Кириллу, потому что мне кажется, что римо-католическая церковь сильна такой вот формацией, вот подготовкой священников внутренней, глубинной, чтобы неважно, святой это или грешник, умный или глупый, то есть делается что-то подобное. Но все-таки, когда это делает церковь одно, когда это делает один священник, нет ли в этом, как сказать, не по чину замышляешь? Александр Иванович, молчите, пожалуйста, пока.
Ну, хорошо.
Отец Кирилл Горбунов.
Для меня фигура отца Александра, она как, в каком-то смысле как фигура Пушкина, да, трудно, она расплывается, да, настолько велик этот образ, настолько громадное значение, что трудно представить себе живого человека. И особенно в связи вот с этим вот его, конечно, энциклопедическими знаниями, которыми он обладал, особенно на фоне, по крайней мере, с другой частью духовенства. И я уверен, что прежде всего здесь стояло желание делиться, да? Потому что вот это вот те знания, которые он получил о современном, на ту пору богословии, да, католическом и протестантском, да, и я думаю, что вот это искреннее желание, чтобы другие люди хотя бы что-то из этого узнали, да, оно было настолько естественным, настолько непосредственным, что думаю, что он употреблял для этого все доступные средства. И особенно для меня важно то, что это ведь все был плод самообразования, да, потому что одно дело, когда ты получаешь такое образование в семинарии, где тебя в каком-то смысле это все впихивают, да, еще и оценки проставляют. И часто многие священники после семинарии учиться прекращают, да. И вот пример пастыря, который всегда посвящал свою жизнь, то есть не просто выдавал потом какие-то накопленные знания, да, а оставаясь приходским священником, одновременно был и ученым, и просветителем, в общем-то, довольно нехарактерно и сейчас, для католической церкви, потому что ученые обычно это отдельная каста, да, вот, в отличие от приходских настоятелей. И то, что он в такой ситуации смог это объединить в себе, меня поражает и вызывает желание быть похожим.
Вы почти ответили на вопрос, который у меня родился, пока вы говорили. То есть, вот если бы среди московских римо-католических священников вдруг один бы стал вот так вот просвещать коллег, то это было бы воспринято нормально? Вот помимо архиерея, вот просто вот, а если бы он что-то не то стал проповедовать? Простейший пример. В начале 90-х, даже в конце еще 80-х, в начале 90-х, в Москве, ну, тогда была одна церковь католическая, святого Людовика, был отец Тадеуш Пикус. Он был совсем мимолетно знаком с отцом Александром, потом того убили, и отец Тадеуш уже в бытность в Варшаве викарием, причем отвечающим за катехизацию, защитил кандидатскую диссертацию об отце Александре Мене как ученом. И надо сказать, он там очень критично насчет концепции отца Александра вот по эволюции, насчет идеи отца Александра, что и в языческих религиях есть свет подлинный божественного откровения, это идея, идущая в общем вразрез с тем, что вот принято в римо-католической традиции было тогда, на сегодняшний день. Я себя спрашиваю тогда, вот отнеслись бы благожелательно вот в нынешней Москве, все-таки несколько десятков уже католических священников, если бы один из них стал вот так вот настойчиво просвещать коллег в этом отношении?
Я не знаю, как формулировал отец Александр это представление о присутствии истины в языческих религиях, но это древняя христианская традиция, семена слова, которая известна еще отцам, ранним отцам церкви. И полагаю, что если он придерживался этой позиции, то ничего плохого здесь не было. Не знаю, как именно критиковал ныне уже епископ Тадеуш эту. Но, конечно же, в среде духовенства понятно, что действует прежде всего личный пример, а не какое-то давление и назидание. И среди нашего духовенства есть, конечно, священники, которые заставляют своим примером подтянуться остальных.
И еще одна деталь из этого же текста, потому что здесь как раз речь не шла о теологии, а речь шла, вот пишет Степурко, из программы семинарии были удалены светские предметы – физика, математика, химия. В семинарии принимались юноши с хуторов, которые до окончания школы паровоза в глаза не видели. Политически они абсолютно наивны, их тут же вербуют, ну, в смысле, в КГБ. 4 года натаскивают на требоисполнительство и отправляют на приход. Речь шла о светских предметах. На ваш взгляд, современному римо-католическому священнику это очень насущно? Химия, математика, физика?
Ну, предполагается, что человек, который приходит в семинарию, это уже в каком-то объеме изучил, но, как, в частности, говорили мне мои профессора в семинарии, да, семинария дает... Главное, что дает семинария, ну, помимо, конечно, того, как служить мессу, каких-то основ богословия, она дает человеку навык самостоятельного мышления и работы. Если у тебя есть эта внутренняя дисциплина, если у тебя есть этот интерес и базовый аппарат для работы, ты можешь развиваться дальше. То есть ты не останешься на этом уровне. И естественные науки, конечно же, тоже в этом смысле являются таким основанием для того, чтобы адекватная картина мира была, а не только витать, так сказать, в облаках богословия.
Спасибо. Татьяна Контарелла, те же вопросы или те же ответы?
Я, конечно, больше знакома с нашей конкретной традицией церкви Назарянина, в плане, которая огромное ударение ставит на образование. И, в общем-то, для того, чтобы быть рукоположенным служителем, пастором или диаконом в нашей церкви, есть целый путь, который нужно пройти из двух частей – образовательный и опыта служения. Поэтому как бы это всегда...
Химия вошла?
Вы знаете, в колледже, в котором я училась, у нас было, не было много этого, но всегда обязательно в программе есть один предмет естественной науки. Нам досталась математика, когда я там училась. Вот. Интересно было то, что для меня это было что-то из школы, что уже вообще давно было пройдено мной, но для многих тех, с кем я училась, причем из западных стран, это было что-то на уровне высшей математики. И мы, в общем-то, занимались тем, что я подтягивала их, чтобы они могли что-то сдать. То есть, но это тоже опыт был интересный. Это был опыт такой взаимопомощи, взаимного роста, и даже в каком-то смысле уже служения с братьям и сестрам. Поэтому да, у нас есть вот, как минимум два предмета: естественные науки, гуманитарные науки, светские, которые входили в программу бакалавриата нашего колледжа.
Вопрос адвоката сатаны. А сам образ священника, который мыслит свою жизнь, это ведь очень яркая метафора отца Александра. Вот это кто-то раскачивает людей, чтобы мешать им молиться, а я упираюсь и создаю противофазу. Но ведь это же не служение Богу. Вместо того, чтобы воспарить и посвятить, и подняться выше, человек начинает вот на горизонтальном уровне. И многие отцу Александру эту сосредоточенность вот на политике ставили в укор.
В принципе, то, что он описывал тогда, то, что он делал в храме, упоминается, ему было 14 лет. Это тоже вопрос, то есть продолжал ли он делать нечто подобное.
Ну вот этот эпизод он использовал как метафору.
Как метафору для того, чтобы...
Сережа Мэ, значит, это так год 76-й. Вот. Вы себе свое служение вот в таких вот образах представляете?
Вообще всегда трудно, как вообще отделить, где границу провести, вертикальная, горизонтальная, они не пересекаются ли? Просто задача
они
всегда...
Они не в любовь пересекаются, а так это называется диссидентство, вот. Когда человек вместо того, чтобы Богу молиться, начинает в церкви противофазу. Нет, отец Кирилл?
В церкви, конечно, должна присутствовать определенная противофаза массовой культуре, да. Культуре довольно-таки разнузданной, грубой, пошлой.
То речь шла скорее о политике.
Политика, она заключается в том, чтобы использовать эту массовую культуру для того, чтобы у людей как можно меньше вопросов возникало в голове. И, конечно же, задача священника в том, чтобы более или менее энергично, но скорректировать это, так сказать. Ну, если у человека есть такой запрос, если он доверяет священнику, да, скорректировать вот это вот колебания. И в ситуации тех времен, когда действовала община отца Александра, конечно же, эта способность видеть политическую ситуацию с точки зрения Библии, с точки зрения Бога, и оказывать сопротивление не просто инстинктивно, не просто из политических соображений, да, а из желания того, чтобы восторжествовала Божья правда, я думаю, что это, конечно, было святое дело.
Голос эксперта Александра Ванзелина.
Ну, во-первых, вот эта картинка, которую написал Ларяк, она почти символическая. Хотя конкретная, но и символическая. Это было настоящее истинное место отца Александра и в жизни, и в церкви. Церковь тогда лежала на боку. Она не просто вот так качалась со стороны в сторону, она была повалена, понимаете? А он свой, он, ну, можно сказать, единственный человек, он противостоял этому движению. Кто раскачивал? Шпана раскачивал. Шпана в лице там наших, так сказать, кого угодно там, номенклатурщиков или иерархов и так далее. А он вставал, и его пример подействовал на это. Постепенно стала собираться община, которая противостояла вообще-то этому пьяному состоянию в церкви. Это первое. А второе, относительно его, так сказать, миссионерской этой идеи посылать просвещенных своих...
К духовенству?
Да, к духовенству. Я вам скажу, не было никакой этой идеи просвещенной, не было. У него Олег неудачно выразился здесь, потому что, ну, во-первых, это не совсем... по чину и не совсем это прилично, так сказать, учить батюшек, так была другая у него мысль и надежда на то, чтобы сближались приходы, чтобы христиане друг друга знали. Он меня посылал не в один приход, к отцу Злобину, к Григорию, там, к Блинкову, отцу. То, понимаете, и там не было никаких помыслов, чтобы их чему-то мучить, тем более химии или физики, элементарной физики. Это наивно, вообще-то. Олег, или, может быть, вы неправильно поняли, но он хотел сказать другое, понимаете. Ему удавалось, он, кстати, джазист, какая там химия и физика, боже мой. У него в голове одни сплошные звуки. И тем не менее, да, он общался со священниками и располагал к себе, и зазывал их на свои спектакли, и на свои джазовые концерты и так далее. Не было этой просветительской идеи у отца Александра в этом начинании.
Это голос мирянина, помимо прочего. А что скажет духовенство? Насколько еретичны идеи просвещать священников?
Да, миряне просвещают священников тем, что бросают им вызов своей жизненной ситуации, прежде всего. Да? Жизненная ситуация и тот же уровень знаний, который есть у мирян. Да? Миряне сегодня, католики молодые, например, с которыми я общаюсь, да, это люди, которые много чего знают, много чего умеют, вот, и обладают кругозором, который иногда чаще священнического. И здесь, конечно, нужно быть в курсе. Да? Нельзя, то есть понятно, что нужно всегда взывать к каким-то вечным вещам, но одновременно нужно просто понимать контекст, в котором все происходит, в котором говорится, и это несомненно. Вот, и у отца Александра явно было это видение контекста, оно, конечно, было, на мой взгляд, колоссальным. То есть масштаб личности, он очевиден, да, он привлекает сам по себе, да, даже людей, которых с ним не встречались.
Можно добавлю два слова? Дело в том, что у него была такая замечательная формулировка: «каков приход, таков и поп». Поэтому не столько он к священникам посылался, сколько к приходу, к массе, вот, чтобы мы все дружили. И, между прочим, его просветительская эта задача была несколько раньше. Это Олег пишет о уже 70-х, 80-х годах. А в 60-е, 70-е отец Александр собирал у себя дома до 30 священников каждую неделю. Вот там действительно была работа такая грамотная, понимаете. А здесь только чтобы люди общались друг с другом. Каков приход, таков и поп. Это интересно. Мы там знаем пословицу «каков поп, таков и приход», понимаете? Вот, значит, то есть снизу поднимать и уровень, и главное – общение друг с другом. У него вообще была задача создания среды, христианской среды в церкви.
Это мне очень для меня важно. Дело в том, что меня связывает с отцом Александром, хотя не личное знакомство, но то, что я, моя малая родина в церкви – это крошечная община, семья святого Лазаря, которая вышла из одной из групп, основанных отцом Александром, катехетических групп, которые возглавлял Владимир Никифоров, ставший позже католическим священником, сейчас живущий в Англии, из которой позже вышел священник Сергей Николенко, ныне католический священник византийского обряда. И для меня вот эта среда стала тем, что меня в церкви удержало, тем, что и потом сформировало как верующего человека и священника. И то, что из этих разговоров, вот из этих отзывов, я понимаю, что он создавал не просто приход, да, а может то, что на католическом языке можно назвать движением, да, движением, общиной, которая могло бы увлечь много людей вот в этом направлении. Не просто группу, да, замкнутую в себе как приход, а именно вот что-то такое.
К вопросу о просветительстве. Следующий вопрос адвоката дьявола. Воспоминания Владимира Файнберга, который познакомился с отцом Александром в 1977 году, уже будучи целителем. Это, я думаю, мы помним. Где-то в начале 70-х появились первые фильмы про йогов, про целителей филиппинских, которые руками почки достают и так далее. Лаборатории, где электрические токи по растению, и они на это дело отвечают. И Владимир Файнберг этим увлекся, но очень быстро нашел именно вот свое призвание в том, чтобы целить, лечить через возложение рук. И не без робости перед крещением отца Александра спросил, как он к этому, вот вообще это дело-то не сожгут. Цитирую слова отца Александра Меня из воспоминаний Файнберга. «Поверьте, никакого чуда в том, что вам удается целить, нет. Такая способность присуща каждому, как слух и зрение. Все это дремлет в человеке в свернутом зачаточном виде. Русская православная церковь относится к целительству отрицательно, вы еще с этим столкнетесь. Современная церковь ревнует к целителям, потому что утратил этот дар. Но ведь когда-то в первые века христианства свой целитель был при каждом храме». Конец цитаты. Я в порядке примечания для слушателей замечу, что при каждом храме, при каждой общине был экзорцист. это немножечко не то, что целитель. Вот из Евсевия Кесарийского мы знаем, что в Римской церкви в середине III века было порядка, кажется, 40 экзорцистов. Это люди, которые совершали обряд оглашения, а там читается молитва об изгнании злых бесов. И, в принципе, это и целители, конечно, но все-таки положение специфическое. Почему это провокационный вопрос? Потому что очень многие люди в 90-е и до сего дня пишут: отец Александр снисходительно относился к целительству, экстрасенсорике, к астрологии. Его на лекции спрашивают об этих делах. Он вместо того, чтобы ударить по мозгам и сказать, что это все богопротивно и антицерковно, начинает делать заходы про то, что вот в этом есть позитивные моменты и так далее. Татьяна Кантарелла.
Конечно, протестанты разделились бы здесь тоже. Мнений могло быть много на спектре. Особенно, конечно, те, кто больше в харизматическом потоке, порадовались бы, поскольку...
Они бы
больше...
напрасно радовались. Владимир Львович Файнберг, я его имел честь знать, безо всякой харизматичности возлагал руки.
Вполне возможно.
Это был милейший, симпатичнейший пожилой еврей типа...
На меня посмотрел.
Нет, в этом Александр Иванович не запомнил. Типа Михаила Ботвейника, вот такой вот круглоголовый, сефардского типа еврей, скептичнейший, ироничнейший. Какое там харизматичность?
Ну, я не подразумеваю какую-то харизматичность в плане поведения. Или, то есть речь идет о дарах. То есть
да,
а об отношении к дарам.
Нет, ну вот если бы Александр Иванович стал целить, я бы не удивился. Отец Кирилл, я бы очень даже понял. Потому что вот совершенно такой. А от Владимира Львовича Файнберга вот этого...
Нет, было.
Он это делал, но это очень контрастировало с его внешним обликом и сама идея скепсиса, предельно обостренного, и идея целительства с огромным доверием к тем силам, которые... Я думаю, что не случайно он задержался и остался именно отца Александра Меня. Потому что вот опять вот эти вот странные полюса.
Писание говорит о дарах, Писание говорит о дарах в церкви, что Бог дает дары церкви, исцеление один из даров. Поэтому можно, конечно, кто-то стоит на позиции более скептической, более сдержанной, чтобы как можно дальше удалить себя от харизматического потока в протестантизме. Кто-то полностью также скажет... Это вообще это принадлежит первым векам, и сегодня этому нет уже места. Но...
А я вам скажу, отец Александр ведь еще немножечко слукавил, потому что в первые века это, вот как вы сказали, именно церковное дело. Епископ поручает, экзорцист делает. Владимир Львович Файнберг, ну, как бы благословение получил, но он это делал не в храме, абсолютно лично. Учил людей абсолютно на свой страх и риск. Денег не брал. Это важный момент, мне кажется. Но это действительно личные действия. И в этом смысле вне церковные. Потому что я знаю православных, которые практиковали вот совместную молитву и так далее. И это как-то обычно заканчивалось ничем. Вот. У вас приходят, практикуются?
У нас в приходе нет человека, который обладает таким даром, чтобы можно было сказать, что... Мы молимся об исцелении. Мы верим в божественное исцеление. Мы молимся с возложением рук, но вот, тем не менее, все равно абсолютно очевидно, что есть люди, которым Бог дал этот дар особенным образом, не так, как остальным. Поэтому немножко, вот когда отец Александр, отец Александр говорит, что это что-то, что скрыто в каждом, и нет ничего удивительного, я не уверена, что я с этим соглашусь, потому что не все дары даны всем. А все равно это дар. А не все дары даны каждому.
Против Кашпировского вы ничего не имеете.
Это совсем другое дело.
А как вы отличили? Нет, Владимир Львович Файнберг тоже к Кашпировскому теплых чувств не испытывал.
Ну, опять же, я не знаю Файнберга лично, только то, что я читала с самой крупинки, но мне кажется, здесь совсем о разных вещах идет речь.
А критерий какой?
Ну, скажите, Файнберг занимался этим по телевидению, вовлекая массы с одобрения верхов и так далее. То есть здесь совсем другое дело. Мне кажется, уже одно это в сравнении
потом Кашпировский
не позволяет.
Не был в церкви, он не был крещенным даже человеком.
А вы пиво пьете, Александр Иванович, только освященное в церкви?
Не пью, нет.
Хорошо. А чай вы пьете только освященный в церкви?
А почему? При чем тут чай?
Ну как, вот Кашпировский не в церкви. А стоматолог должен обязательно в церкви
принимать? Нет, ну как к этому относятся священники? Кстати говоря, Александр совершенно прямо отвечал на этот вопрос. Он говорил, что мне странно его... странно это его отказ от того, чтобы он крестился. Странно.
Отец Кирилл?
Ну, я сам лично никогда не сталкивался с этими феноменами. Давно-давно приезжал к нам в храм Святого Людовика священник откуда-то, про которого говорили, что у него дар исцеления, он возлагал на всех руки, и люди радостно шли под это благословение. И мы знаем, что такие дары существуют, с одной стороны, а с другой стороны знаем, что они невероятно искусительны. Да, что...
А в чем искусительность?
А вот, ну вот мы вспомнили Кашпировского, да, то есть это искушение славой, властью, деньгами, поклонением людей, просто возможностью морочить людям голову безнаказанно, да, и наблюдать...
Ох, нет, здесь Александра Невзорова, он бы сказал, и от кого мы это слышим?
Ну, нельзя сказать, чтобы этот упрек, конечно, не совсем беспочвенный, священников-то, конечно, тоже такое искушение, но нет, все-таки не согласен со священником, ладно, да, когда у человека есть такая вот власть над вот этим вот здоровьем, безопасностью жизни человека, это, конечно, другое дело. Мне хочется верить, что вот по мере... Я вот одна цитата отца Александра, которую я обожаю и вспоминаю чуть ли не каждую неделю на катехизации, это то, что христианство в самом начале своего существования, да, что церковь находится в младенческом возрасте, и мы еще увидим ее взрослой, прекрасной и так далее. И то, что эти дары, которые где-то находятся, может быть, в забвении сейчас, ну, практически не используются, в других местах, наоборот, как каким-то образом чрезмерно педалируются, да, что мы увидим это все в более гармоничном и прекрасном виде в будущем.
Воспоминания Владимира Леви, психолога.
А меня-то обошли?
Все, Александр Иванович.
Я хочу сказать, что я хорошо знал Файнберга Володю. Это и у него было хобби. Он вообще профессиональный писатель и поэт. Вот, и основное время, конечно, посвящал этому. И цветам. Он очень любил цветы. А это у него хобби было. Вот, и отец Александр, так сказать, на это смотрел спокойно, потому что это не было его таким жупелом, не было его профессиональным таким интересом.
Ну, я для ясности тогда добавлю еще одну черту. Отец Александр смотрел спокойно, кое-кого даже посылал к Владимиру Львовичу.
К Елене... Мама свою лечила.
Да, да, давал ему, значит, возлагать руки на свою родную мать. Но в приходе были и медики. И я не могу в присутствии духовенства сказать, что говорили эти медики о целительстве. Потому что это было грубо и неженственно.
Ну, медики всегда так говорят о целительстве. У них есть своя практика, вот, которая конкурирует с этим целительством и так далее.
А это конкуренция?
А, ну, в каком-то смысле, да. А, но я думаю, дело в том, что отец Александр не всех, так сказать, в кавычках, благословлял на эти действия. Были люди, которых он все-таки от этого предостерегал. Нет, это тебе не дано. Вот так было тоже.
Воспоминания Владимира Леви, знаменитого психолога, который старше был отца Александра Мини, это, пожалуй, нечастый случай среди его друзей и прихожан, который живой, но я позволю все-таки себе процитировать его по тексту. Чудные воспоминания. «Приходило живое из части. В шляпе, при бороде, с портфелем, всегда туго набитым книгами и бумагами, счастье, сразу бравшееся за телефон, полное забот о ком и о чем угодно, но не о себе, меньше всего беспокоившееся об условностях, ну какой духовный отец назовет себя чаду своим детским домашним именем». Конец цитаты. Действительно, то, что чинопочитание это был не отец Александр, и там протянуть руку и сказать «мень пельмень» это было совершенно нормально, он старался деконструировать эти дела. Но вот это, я думаю, и Александр Иванович подтвердит, и я подтверждаю, сразу бравшиеся за телефон полные заботы о ком и о чем угодно. Точка. Это вообще нормально, отец Кирилл? Потому что должна быть ведь какая-то дистанция между священником и прихожанином, чтобы не было отношений созависимости, зависимости, манипулятивных практик, чтобы учить человека А я подтверждаю, и думаю, Александр Иванович потом тоже подтвердит, что отец Александр, ну, действительно, там, все время захватить какие-то письма, все время позвонить еще кому-то. Кто-то эмигрирует, кто-то, наоборот, приезжает. У кого-то такие-то книги, у кого-то такие-то. Насколько я знаком с бытом духовенства, я даже не говорю о русском, православном, которое очень дистанцировано часто от прихожан, но римо-католическое, протестантское стараются... Вот нету такой вовлеченности.
Ну, если говорить о созависимости, то там проблема-то в том, что влияние оказывается такое, которое заставляет тебя лгать, которое заставляет тебя лицемерить, заставляет тебя не быть собой, грешить, да, если говорить о созависимом поведении. Вот. Если же речь идет просто о возможности и желании в какой-то период своей жизни, когда ты чувствуешь в себе достаточно сил и обязанности по отношению к другим людям чем-то помогать, это, что там плохого, да? Если это не разрушает человека, да? Если он чувствует, что... Вот если я понимаю, что меня разрушает чрезмерное количество общения, если у меня нет времени быть одному и молиться, если у меня это отнимает у меня силы, которые нужны для того, чтобы просто поддерживать себя в адекватном состоянии, да? Не разрушаться от этой нагрузки, да, то если это получается, тогда почему нет? Потому что я полагаю, что я его не знаю, да, но я могу себе представить, что у человека есть разные волны, да, разные периоды спада, подъема, да, когда иногда ты можешь много работать и много давать, да, и не знаю, был ли он таким постоянно. Потому что одно дело, когда священник, как Христос, да, уходит от всех для того, чтобы молиться ночью один, да, потому что это нужно, это необходимо. Вот. Другое дело, когда священник отдаляется от прихожан просто потому, что у него в принципе должно быть личное пространство, да, потому что я отслужил, да, и теперь у меня свободное время, да, которое мое святое, неприкосновенное, личное. Я буду марки там наклеивать или еще что-то, да, разные вещи.
Татьяна Кондорелло.
На самом деле, эта сторона, вот из того, что я читала об отце Александре, очень, очень резонирует со мной, вот, потому что, ну, мы служим как семья с моим супругом вместе, и это постоянная для нас, на самом деле, такое борьба размышления, то есть вот, какое-то такое движение. То есть мы всегда старались служить, то есть не только в смысле духовное наставление, проповеди, и так далее. То есть у нас, в принципе, можно сказать, достаточно близкие отношения с нашей паствой, и неоднократно мы помогали в банальных вещах. В принципе, друг друга при этом постоянно спрашивая о том, то есть не слишком ли далеко мы заходим. То есть мы понимаем, что без этого нельзя, мы так чувствуем. Нам так дышится, мы так видим служение, мы так понимаем служение. Ну, конечно, это может истощать.
Прошу прощения, ведь у вас, вы у нас были на программе, помните, с ребенком. У вас же появился ребенок. У отца Александра было двое детей. Это как с семейной жизнью сочетается?
Уже сложнее. Значительно сложнее. Ну, в общем-то, поэтому сейчас у меня и период так называемого отпуска. Тяжело совмещать, тяжело давать столько, сколько можно было давать раньше пастве, потому что есть человечек ближе, который сейчас, в принципе, в приоритете в своих нуждах. Вот. Может быть, поэтому мы могли это делать, пока не было детей. Вполне возможно. То есть у нас был ресурс, у нас было время, которое мы могли посвящать, опять же, даже каких-то повседневной помощи нашим прихожанам. Сейчас меньше.
Александр Иванович.
Вот вы сказали о дистанции, которая должна существовать между мирянином и священником.
Нет, я сказал, может быть, должна.
Ну да, может быть, да. Так я вам скажу, что такая дистанция, в конце концов, в православии, в православном опыте превратилась в пропасть между мирянином и священником. Вот, особенно это было заметно, да всегда это было заметно, но и перед революцией тоже. Помните, когда совершенно на разных языках говорили, когда было это философское собрание в начале века, то там они не понимали друг друга. Вот. Александр не потому, что не только доверял этому человеку, вот, и они были как бы одного уровня, психологи. Между прочим, Александр его искал. Он мечтал с ним соединиться, потому что у него было, у отца Александра в приходе много было людей нервно, так сказать, уязвимых. Вот, и Леви вдруг со своим опытом. Одним словом...
Да просто психопаты мы были.
Ну, я...
Ну, я, хорошо, я за себя могу сказать.
Много псих. Вот, и Леви ему очень помогал. И они здесь так соединились в этом... Александр
писал об своих... Ой, извините, Александр Иванович, я вспомнил словцо отца Александра как-то раз. Он сказал, что нормальный ко мне не поедет. Нормальный... Он в Москве пойдет в храм и все. А если человек полтора часа тратит на дорогу, чтобы до меня доехать, значит, у него точно чего-то это самое.
Ну, это не совсем так. Потому что он делил как бы свой приход на пациентов ненормальных, на бегущих по волнам и помощников. Так что среди помощников он не было ненормальных, я надеюсь. Вот. Поэтому здесь не всегда. Дело в том, что при взгляде на него и при подходе к этому человеку уже испытываешь некую дистанцию, которую он часто сам просто нарушает, особенно на исповеди. Ведь он же не жрец, он же пастырь. Это его было положение в церкви. Вот. И поэтому и сам, между прочим, вы однажды так очень удачно выразились, что все было на уровне совета. Совета. Вот когда пастырь советует делать, не приказывает что-то, здесь уже нарушается, здесь идет уже сближение, понимаете? Поэтому он был очень доступен, здесь не было этой самой дистанции. Но когда какой-нибудь там Ахламон к нему придет, конечно же, он с ним по-другому будет говорить.
Да нет, вот со мной так же, хоть и Ахламон.
Ладно, с вами.
Да нет, но Ахламон, ну, о чем речь?
Не скромничать.
Ну, выдающийся Ахламон. Еще из воспоминаний Владимира Файнберга. Вопрос, который Файнберг задал отцу Александру, вы никогда не думали об отъезде? Задал, потому что отец Александр ему, в общем, прямо скажем, жаловался. Если бы вы знали, что я испытал от нашей церковной братьи, все время стараются показать, что я чужой, нежелательный. Ответ отца Александра. Как-то в отчаянии вздумал служить православным священником в Палестине, но быстро опомнился. Если можешь хоть кому-то светить во тьме, уезжать – предательство. Конец цитаты. У Татьяны Контореллы муж итальянец с Сицилии, который оставил родину и приехал в Москву. Отец Кирилл Горбунов, конечно, русский человек, но принадлежит к Римо-католической церкви. Завтра пошлют в какую-нибудь, наоборот, Сардинию и поедет. Это Вселенская церковь. Отец Александр действительно в 69-м году, когда начался массовый отъезд, вот первая большая иммиграционная волна, в том числе уехали почти все из первых активных его прихожан, произошло радикальное обновление прихода, он действительно, была мысль об отъезде, вот он молился и сказал, что был голос, что вот не твое. Это не провинциализм?
Ну, я думаю, что здесь в каждом конкретном случае есть какое-то ощущение личного своего призвания, да, то, что ты заполняешь.
Но здесь сказано целиком уезжать предательство, прямо как Валерия Ильинична Новодворская.
Я не думаю, что он сказал бы это по отношению ко всем, кто уехал. Это, конечно, было бы несерьезно. Да? Я, например, со своей точки зрения, когда я смотрю на свое призвание как священника, оно для меня во многом остается загадкой. Почему я? Почему не другие? Да? Но я при этом понимаю, что мое служение как священника, там, с моими достоинствами, недостатками, это ответ на молитвы целых нескольких поколений людей, которые где-нибудь в Сибири перед пустым стулом, на которое было... священническая епитрахиль надета, молились и говорили, дай нам священников, дай нам священников. Да. И вот я вот теперь занял это место, да, по благодати Божией. Да. Ну, куда я поеду? Да? То есть пошлют, и если я буду понимать, что в этом есть действительно какой-то промысел Божий, ну, посмотрим. Да. И я думаю, что отец Александр тоже это прекрасно понимал, да, что его заменить никто не может в этой ситуации. Да. Он такой вот один. Я думаю, что без гордости он это прекрасно сознавал. Да, и что его отъезд означал бы трагедию для огромного множества людей.
Татьяна Контарелла.
Ну, у нас тоже возникали 15 лет. Я прослужила в одной церкви вместе с супругом 14 лет. И были и возможности, и приглашали, скажем так, в другие места, к другому служению. Но, в общем-то, вот, очень похоже, из-за того, что каждый раз в молитве, то есть мы чувствовали абсолютно точно, что мы там, где мы должны быть. И мы, в общем-то, всегда отвечали на то, что если до тех пор, пока мы не почувствуем, что Господь призывает, призывает нас куда-то. Не организация, не церковь, а Господь. До тех пор мы будем там, где мы есть. И, в общем-то, это всегда руководило нами, когда мы получали приглашение, молились и отказывались. Вот. Как долго это будет, что будет дальше, трудно сказать, но я думаю, здесь как раз об этом. То есть, действительно, я соглашусь, что это не такое, как гипербола, но не в осуждении тем, кто уехал, а, в общем-то, действительно уверенность в том, что ты находишься там, где ты должен быть. То есть, пока ты там, где Господь призывает, ты сможешь светить. Александр, когда призыв меняется, ты уже не сможешь светить.
Потому что отец Кирилл совершенно прав. Он далеко не всем. Не всех предостерегал. Я знаю нескольких человек, которых он благословлял туда. В частности, у нас была такая Лида Муранова, которая ему очень помогала. Вот, и очень много сделала для прихода, и очень много сделала. И она уехала, и он ее, так сказать, отправил. Есть еще несколько человек. Это первое. А второе, он как священник, он понимал, прекрасно понимал, что здесь он, ну, единственный, ну, незаменимый, можно сказать, только не в таких терминах. Он понимал, что это самое страшное, самое гибельное место на земле, что это эпицентр зла. Эпицентр зла. И он, как христианин, он, разумеется, бросался в это место и сопротивлялся, и помогал, чем мог.
Зоя Масленникова, духовная дочь отца Александра, автор уж точно самой крупной книжки об отце Александре, где, наверное, многие прихожане говорят, что много неточностей и так далее, но надо понимать, что это была одна из самых первых книг, вот, и в то же время множество вот первичного, хорошего, добротного дневникового материала. «Моя крестная мать».
Да.
И Зоя Афанасьевна писала в этой книге: «Однажды в трудную минуту отец Александр вздохнул. Вся трагедия в проблеме решета. Льешь воду, а что остается? Надо было обладать большой верой, стойкостью и мужеством, чтобы не устать сердцем. Обновление пришедших в церковь взрослых людей происходит медленно, со срывами и падениями. Вот жена близкого друга ушла к пятидесятникам, одна из самых любимых духовных дочерей схимичила, поехала в монастырь просить благословения на брак, против которого возражал отец Александр, а некоторые уходили потому, что их не устраивал стиль духовного руководства.
Это самая ужасная из всех перечисленных трагедий. Прям трагедия, что ушла к пятидесятникам.
Ну, нет. Эта история известная, конечно.
Конечно, не знаю, детали, но звучит.
Да, нет.
Она вернулась.
Даже не была трагедия, потому что там речь шла об очень смешной вещи. Жена за мужем пришла в православие, а потом как-то зашла к пятидесятникам, и вот тут она встретилась с Богом. Потом она все равно вернулась с Богом, но первичная религиозная встреча – феномен душечки. Вот с мужем это все-таки одно, а у Бога-то он стучит все равно, и может и у пятидесятников постучать. Да нет, скорее вот встает вопрос, а вообще, вот, ну как-то вот возражать против брака. Делали это священника. Вы бы решились, вот возражаю против вашего брака.
Было, возражали. Ну как возражать?
То есть нет,
мы не можем
не
запретить.
Вашего.
Я понимаю, да, человеку, когда были ситуации, когда мы конкретно, я говорила, это не туда. Это в пропасть. Опять, я не могу запретить, я не могу сделать выбор. Здесь всегда вот это вот на весах. То есть, с одной стороны, я чувствую ответственность сказать прямо, что я вижу. Если я вижу действительно вперед, то есть, если это очевидная для меня ситуация. Но при этом я всегда говорю, ну, выбор должны делать вы. Я могу лишь рассказать и описать то, что я вижу. Ну, какие я вижу подводные камни, какие я вижу проблемы.
А если все-таки будет этот брак, выгоните?
Нет, мы не выгоняем, и это происходило неоднократно. И, к сожалению, не скажу 100% этих браков, но практически распадались.
А другие не 100% распадаются? Говорят, в Москве уровень разводов 150%.
Может быть. Но я говорю о тех ситуациях, когда были возражения с моей стороны, как пастора, и человек все равно поступил по-своему, то есть здесь, я говорю, практически 100%
распадания. А текучка у вас большая в переходе в общине?
Думаю, что да. Оглядываясь назад, вот сейчас за 15 лет, потому что приход, он вырос, но все равно он остается в каких-то вот пределах, и он обновляется. То есть люди, очень много людей уехало, за последние 20 лет. То есть есть некое такое течение. Очень многие уехали за пределы России.
Отец Кирилл, текучка и пределы компетенции священника. И связано ли это одно с другим?
Ну, у священника, конечно, я думаю, что есть это, бывает дилемма, да, между ролью пророка, да, который глядит на какую-то пару и, да, и чувствует, что Бог, вообще говоря, не так, чтобы одобряет, да, союз этих людей. Другое дело, что мы не знаем, в чем там причина возражения отца Александра. Может, там были какие-то очевидные препятствия к заключению брака, вплоть до канонических, да, о которых люди понятия не имели. Вот. Но иногда бывает просто это ясное ощущение, да, что вот, что у вас будут серьезные проблемы. Да. Но другое дело, что человек свободен, да, он может принять это как вызов и работать с этими проблемами, да, а может все закончиться, в общем-то, ничем. И поэтому, да, предостеречь, возразить.
Католическая церковь в Москве, конечно, не столь многочисленна, как православная, но все-таки это несколько приходов. То есть 20-30, я думаю, ну, два десятка есть.
В Москве?
Да.
Ну, в Москве у нас три храма.
Ну, приходы именно как
приходов, ну, то есть есть...
Ну, священников сколько?
Ну, священников человек 40 в Москве, да. Но они, в общем, занимаются... В основном это монашеские конгрегации, скажем, там, иезуиты,
хорошо,
которые занимаются
просветительской
деятельностью.
К вопросу о текучке людей.
Текучка
у вас бывает, что люди переходят от одного батюшки к другому?
Бывает. Да, в Москве, может быть, поменьше, потому что...
Так а в провинции вообще без...
В Петербурге больше миграция, потому что больше храмов, да. Один настоятель меньше нравится, другой больше нравится, какое-то разочарование происходит. Это такие нормальные феномены церковной жизни, не нужно им придавать слишком большого значения. Но в то же время нужно, конечно, и за этим, я думаю, что ну, следить, да, просто видеть тенденцию. Конечно, если бы все, кто приходили к нам, все, кто крестились и присоединились к католической церкви, остались бы в ней за последние 25 лет, ну, мы, конечно, имели бы немножко другой религиозный ландшафт столицы. Вот,
но если бы все православные остались,
есть,
тоже
да,
бы, знаете ли.
Да, люди, к сожалению, это всегда я об этом вспоминаю и в своей жизни. То есть причина, по которой люди приходят в церковь, это не та же самая причина, по которой они в ней остаются. Да? И вот когда вот эта вот вторая причина, не а иногда и еще одна, то есть нужно остаться, а потом новый кризис, нужно еще раз остаться. Вот в моей жизни, например, было два серьезных кризиса, когда нужно было остаться в церкви и не выйти из нее. Вот это вот... Это вот люди просто часто не доживают до этого настоящего кризиса. Им просто становится скучно. Они говорят, здесь так же, как и везде, на самом деле. Люди дрянь, вот, значит, сплошная видимость, вот, денег больше не стало, здоровье не прибавилось. Чего вот это воскресенье тратить на непонятно на что? Ну, в общем, вот.
А как вам тогда вот эти вот слова из воспоминаний Зои Масленниковой? Отец Александр отдавал себя, свое сердце, опыт, ум, но с годами все более и более защищался от притязаний людей чем-то быть в его судьбе. В деле Божьем, в общинной жизни, да, он искал помощников, соратников, относился к ним очень сердечно, но при этом не терпел, когда они претендовали на роль его личного друга. Александр Иванович, это соответствует реальности?
Ну, наверное, конечно, особенно в конце, конце 80-х годов, когда приход увеличился, и ему трудно было, да, действительно, его... Да, но я хочу сказать, что... О чем мы говорим?
Личный друг.
А, личный друг. Да вот меня тоже это несколько так вот коробит, когда вы сказали, что личный друг отца Александра. Я никогда так не представлялся, и это вообще...
Ну, я имею
нет,
право,
нет.
Я со стороны.
Ну, о чем говорили сейчас? Вот, тема какая у нас?
Когда священник и община похожи на семью, но это семья во Христе. Вот... Призвание священника, оно совместимо с такой вот действительно личной дружбой? Потому что ведь, я скажу так, если по классической русской литературе, то, ну как, вот можно к священнику обращаться отец такой-то, вот, можно обращаться там батюшка, но на самом деле есть и такие приходы, и такой стиль поведения, когда к священнику говорят, ну ты отец. Это уже просто вот действительно семейная близость, когда люди вместе десятки лет, они знают, что они будут друг с другом до самой смерти. Назвать это личной дружбой, я не уверен, что можно, но это, безусловно, какая-то такая вот огромная степень интимности – который, может быть, даже больше, чем личность.
Но она открывалась далеко не ко всем, и очень не к немногим, когда он действительно чувствовал в этом человеке близкого друга, брата там, и так далее. Мы говорили о Леви, это было именно так. Вот. Еще можно несколько сказать, отец Александр Борисов, там, с детства и так далее. Вот. Но далеко не всем, нет. И люди и не посмели, вообще-то, переступать эту черту пиетета по отношению к
ним. Но как задача, это стоит для священника?
Думаю, что не обязательно совсем.
Отец Кирилл, люди ведь идут в церковь и думают, что они здесь находят Царство Божие. Здесь Бог, здесь благодать. Значит, ну так я у тебя в квартире переночую, потому что мы же все братья и сестры во Христе. И разочарование.
Я думаю, что священник, конечно, с одной стороны, не должен эксплуатировать, как один прихожанин ко мне как-то подошел и сказал, вот хорошо, говорит, вам, священникам, вам не нужно ходить на исповедь, вы не грешите, да. Вот, и трогательно, вот, правда. Вот, ну, правда, немножко, как же он представляет себе мою, так сказать, ну, вообще, не знаю, психологию, физиологию, это другие вещи, вот, что я не грешу и так далее. То есть, с одной стороны, вот это нельзя эксплуатировать, это ни в коем случае нельзя. Нужно такие вещи разрушать. А с другой стороны, должны быть ясные границы, которые позволяют человеку чувствовать себя свободным в отношении с тобой. Да, чтобы не думать, насколько я близко могу подобраться, что я могу получить, что не могу, там, поцеловать в обе щеки или вот. То есть должен быть какой-то ясный, какая-то ясная дистанция, да, которую, конечно, при случае можно скорректировать, но не слишком быстро. Не нужно это вот делать необдуманно, поспешно, потому что люди иногда очень хотят быстро приблизиться и быть на «ты», и быть своим, и так далее, и так далее. Вот. Нужно какой-то... Это, я думаю, что это с возрастом тоже приходит, с этой мудростью, да. Вот, помочь человеку чувствовать себя, прежде всего, в безопасности в отношениях с тобой, которая на самом деле часто заключается в том, чтобы именно достаточно большую дистанцию соблюдать, да, вот не создавать какой-то такой вот искусительной, чрезмерной близости. И при этом тоже, конечно, не корчить из себя сверхчеловека, да, с которым Бог говорит, да, вот с одним на горе. Да.
Татьяна Конторелло, тогда вам совсем немножко для вот такого же ответа. Священник и не священник, они перед Богом. Это равноправие, треугольник, и где место Бога в отношениях священника и прихожан, и насколько вот эти воспоминания в отце Александре Мене помогают вам понять собственное место?
Очень много резонирует из этих воспоминаний, потому что, как сказала, вот эта вот борьба, где понять, где поставить границу. То есть, с одной стороны, я вот буквально на днях подготовки к сегодняшнему дню перечитывала любимую книгу, скажу, Генри Науэна «Во имя Иисуса», который говорит о служении. И одна из вещей, о которой он говорит, там о необходимости взаимного служения, о том, что пастырь нуждается также в том, кто может ободрить, в том, то есть это не только одностороннее какое-то движение, и поэтому, мне кажется, ни одному служителю, ни одному пастору невозможно нести то служение, которым призван, без друзей. То есть, да, есть община, есть паство, которым служит, которым отдается, но при этом каждый пастырь нуждается в друзьях, которые ближе и чуть больше, чем паство, и которые также как бы что-то дают взаимно, укрепляя, ободряя. И вот эта близость очень, очень важна, без этого невозможно. Это мой опыт, поэтому, когда я читаю воспоминания об отце Александре, мне это понятно.
Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня была посвящена трагическому, но юбилею – 25 лет со дня гибели отца Александра Мене. У нас в гостях был Александр Зорин, православный с прихода отца Александра, римо-католический священник отец Кирилл Горбунов, протестантский пастор Татьяна Конторелло. И я в заключение только могу от себя добавить, что можно убить священника, можно уйти из прихода, можно уехать, но нельзя одного – изгнать Бога из человеческой жизни. Он продолжает стучаться к каждому из нас и ждет, чем мы ему ответим. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода». Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».